Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, сентябрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро всем.
Здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве. И холодно, очень холодно, имейте в виду. И такой вот промозглый ветерочек противный на улице. Просто если вы еще не вышли из дома, нормально как-то наряжайтесь, потому что, ну уж совсем прямо не очень. Так, ну что у нас из интересных новостей? Ну, у нас есть Кудрин, который назвал разумным расходы на оборону, разумными, после интервью с Сергеем Шойгу. А Сергей Шойгу в этом интервью раскритиковал Кудрина за то, что тот, в общем-то, считает неразумными траты на оборону. А как так получилось? Так журналист так сказал. Ну, то есть шел разговор, журналист говорит: а вот Кудрин-то, а? Что говорит? Говорит, лишние деньги тратятся у нас вот на армии, не надо столько тратить. Шойгу говорит: ну как-то лишние, говорит, мы уже и так сократили все, что можно было сократить, и мы только по делу тратим. Вот. Да еще. И мы по тратам вообще седьмые на планете Земля на армию. Он говорит: ну главное это эффективность. И все. И в общем, так сказать, ответил Кудрину на то, что Кудрин не говорил. Потому что журналист словами Кудрин, ну, то есть, присвоил
за
себе.
За Кудрина.
Ну, сказал, за Кудрина сказал, да, такой собирательный Кудрин. А Кудрин говорит: а я такого не говорил тоже. И говорит: у нас траты на оборону правильные, все очень хорошо. Говорит: вот сейчас вот тот самый уровень, который нужен, у меня, говорит, вопросов нет. Вопрос только эффективности, чтобы главное это было эффективно. Все, оказывается, все сошлись во мнении. А мнение простое. Деньги тратятся на оборону правильные. И тратятся они эффективно.
Ну, еще про оборону на выходных. Этот твит от МИДа всколыхнул, мне кажется, общественность.
Не, это, это отдельно. Ну, в одну кучу не вали. Да. Это больше про историю, чем про оборону.
Ну, это про историю, да.
Да, и мы к этому, может быть, подойдем. Ну, вот давай про армию чуть-чуть поговорим, и дальше, может быть, и МИД действительно обсудим по поводу пакта Молотова-Риббентропа. Я, правда, так и не понял, почему этот твит МИДа всколыхнул общественность и в каком смысле он ее всколыхнул. Ну, ладно, мы попробуем разобраться в этом чуть позже. Кстати, еще Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию. Я, кстати, думаю, а это хорошо или плохо?
Вот я думаю, хорошо это хорошо или плохо. Сам призыв или...
Ну вот сам призыв даже сегодня, это хорошо или плохо.
Ты как думаешь сам?
Я не знаю. Ну, я не знаю, то есть раньше я бы точно сказал, что это плохо, потому что сама армия такая была, что туда лучше не подходить вообще было. А сегодня это хорошо или плохо, я не знаю.
А сегодня... пусть нам кто-нибудь, кто недавно служил, расскажет, позвонит. Всего
понравилось, не понравилось,
год.
Да.
Все, много перемен. Там теперь у них на аутсорсинге все.
Объяснили, носки дали вместо портянок, раз. Значит, стиральные машинки везде поставили. Конкретно в тысячах стиральных машинок рассказал, сколько тысяч стиральных машинок купили. Что там еще интересного? А, туалеты уже никто сам не моет какими-то допотопными средствами. Все это уже сделано. Ну, то есть, бойцу надо учиться воевать, так скажем. Ну, обороняться, защищать родину. А не всякой фигней заниматься. Так и, может, так оно и хорошо? Может, оно только и в радость в такой армии послужить? Я просто задаюсь сам вопросом. Не знаю, вот мне интересно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня Владислав зовут.
Да, Владислав.
Год назад служил под Наро-Фоминском, там в Кантемировской, танковый батальон. Я-то сам служил 86-88, то есть есть с чем сравнивать. Кстати, вот что про носки, так я бы вот в плюс-то не записал бы это. Это, конечно, только в минус.
Но понятно. Это удобнее просто.
Нет, неудобнее.
Неудобнее?
Если марш-бросок, несчастный носок, он и в дырки превратится, и мокрый станет, и собьется, и мозоли...
А портянка?
Портянка — это чудесное изобретение. Если у нее один конец, вот тот, что на ноге намотан, на ступне промок, вы ее достаете, перематываете тем концом, который был сверху, он сухой, и у вас опять нога.
А вы и то пробовали
вот
там?
Вот и все пишут, значит, портянки рулят, и носки — это не то, и в них холодно зимой. В целом понравилось, РВСН
холодно
рулит.
Холодно зимой, согласен. В портянке очень удобно. Портянки есть летние, и зимние. Кирзачи выкинули зря, ботинки. Вот знаете, форма стала у армии лучше. Кормить стали лучше, душевые поставили, эти машинки, это правда все, да. Много отдали на аутсорсинг вот этой бессмысленной солдатской работы, там, по кухне, по уборке, там, помещений, этого стало меньше. Но вот то, что конкретно плохо в армии, вот в амуниции, это ботинки. Вот за год мы купили сыну 4 пары башмаков, потому что они ходят полтора месяца, и подметка разлетается.
Но ходить-то в них удобнее в ботинках, чем в кирзачах, наверное.
Вот не знаю, я бы не стал так говорить. Ну, я не знаю, я-то прослужил, понимаете, я в Монголии служил, ну, как, полгода я в России служил в учебке, носил кирзу, потом переехал в Монголию, там мы носили яловые сапоги, вот, но в сапогах очень удобно.
Удобно,
ну,
да?
Реально, да. Вот, а то, что касается армии нынешней, ну, служить, конечно, лучше, чем служили мы, потому что бессмысленно все вот этой фигни стало намного меньше, они реально
и мыться
делают
можно.
Боевую работу.
И мыться можно, наконец-то, мыться можно.
Да, мыться можно, у них в расположении стоят душевые кабины, это не то, что мы там, ну, когда по молодости раз в неделю, потом со сроком службы мы знали, где помыться, да, но по распорядку все равно раз в неделю было, а так, если время есть, желание есть, он в расположении раз.
Ну, ясно, ясно. Спасибо большое, да, сейчас в армии это курорт, пишет 34-й, а портянки — это все-таки чудо. Всем нравятся портянки, хорошо, ну, значит, надо доложить.
Так выдавали, я так не поняла, портянки, короче, они сами, что? Так сказать, сюда, их туда проносили. Ну, человек сравнивает, а то и то.
Да не, ну можно купить даже, наверное, если хочешь-то. Ну, что?
А что ее покупать? Это просто кусок фланели, там, 40 на 30 или сколько там, какой размер?
А, да, а еще он сказал, Третья мировая неизбежна, пишет Адик. Ну, не знаю, я читал, что-то как-то не увидел, что министр обороны сказал, что Третья мировая неизбежна. Может, я как-то неправильно читал? Ну, то есть я вот этого не увидел. Я увидел там по Украине, интересное было сказано, мол, а мы там готовимся к чему-то, не готовимся. Сказано, что мы ждем, что Украина сама там оздоровится, как будто бы. Ну, так вот, по ощущениям, сама оздоровится. Вот. Но когда-нибудь все равно что-то нужно будет делать с этими там националистами, которые там есть. Ну, я не знаю, нам это придется делать или это придется делать самим украинцам? Ну, рано или поздно, конечно, наверное, что-то придется делать. Портянки выдавали, покупали подшиву, пишет Владислав. На флоте были всегда носки. Еда тоже норм. Супы, рыба, мясо, соки. Так, мне подняли зарплату, и я, будучи комодом, получал порядка 450 рублей. Призыв 2001-2003. Но это давно уже, шеф. Тут надо сейчас бы кто... ну, вот недавно
только
служил,
что,
да, только что. Там интереснее истории-то будут. 7373948. В том смысле, что они ближе к реальности, к нашей. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Леша, вот у меня сосед служит в этом, в военной части 11-300 в Королеве, в конце Королева, вот Загорянск, поселок Загорянск.
Загорянку знаем,
вот,
да.
Да, вот, учебный центр. Вот все говорят, что курорт. В общем, сушилки не работают, горячей воды нету. Вот в данный момент.
Да вы что?
Вот данная сфера. Да, горячей воды нету.
Так надо жаловаться.
Дети, да, на пятый этаж вода вообще не поднимается.
Ничего себе.
Дети каждую неделю по 5-6 человек санчасть от простуды лечат одним анальгином.
Вот так вот.
Вот дети. Слушайте, вот группа.
А как-то родители. Это доложили командованию, которое повыше, или не доложили?
Доложили.
И что, не
доложили,
реагируют, что ли?
Да, ничего не реагируют, ничего не
странно.
Говорят.
Очень
да,
странно.
Детей, в общем, такие условия. Даже у них сейчас берцы нормальные, вот зимние берцы дали, все бэушные. Все абсолютно.
А скажите, а что, родительские чаты создаются теперь для армии? Ну, ведь телефоны не отбирают у солдат? Все
это
они,
все солдаты.
Знают?
Я так понимаю, что это семьи офицеров.
Положено, дают телефон по средам и воскресеньям. Они
или нет?
Могут звонить. Вот, родителям.
Понятно. Плохо, вот. Чего? Плохо.
Очень даже
надо
нехорошо.
Надо докладывать. Знаете почему? Потому что я знаю, как у нас очень сильно гордятся вот этим аутсорсингом и так далее в армии. То есть вот прямо это отдельная тема. Вот где бы ты и когда не пересекся с человеком, который действительно отвечает за... практически всю армию, так скажем. Ну, давайте так, высшие чины. Они все об этом говорят. Вот именно об этом, что мы для солдата сделали душ, мы солдату дали стиральную машинку, мы солдату то, мы солдату все. То есть очень большое внимание уделяется именно быту, да.
Аспекту.
Потому что там считают, что это полный бред, когда солдат должен все на руках делать, вместо того, чтобы учиться военному делу.
Но я помню прекрасно, как когда-то люди гордились этим и говорили, что вот они наконец научились кровать заправлять хорошо и не ныть, и картошку чистить, и в условиях, когда это все делает мама там или бабушка.
Иван пишет, ути-пути, бедненькие, сопли, пионер, лагерь, звездочка. То есть это 18 лет все еще дети, пишет Дмитрий. Не, мне, я так подумал, что это какие-то, это, может быть, мне так объяснили, пятый этаж, я сразу себе представил некий военный городок, я сразу представил себе семьи офицеров, которые живут, наверное, в пятиэтажках.
Нет, нет, что их лечат анальгином, это, наверное, все-таки о призывниках речь идет. Не детей в пятиэтажках лечат анальгином одним.
Знаешь, почему сложно в это поверить? Потому что солдат — это имущество армии. Вот не все это понимают. Солдат — это имущество. Да, вот. Ну, на тот момент, пока ты служишь, ты имущество. Ты принадлежишь армии. И вот так разбрасываться имуществом не станут. Ну, то есть это невыгодно. Понимаешь, если его лечить только анальгином, в тех случаях, когда его анальгином не вылечишь, он же не боец вообще ни разу. Тогда. Ну, он будет валяться у тебя там.
Ну, сказали про простуду, это обычная такая вещь, которая сама проходит, которую лечить не надо.
Ну, может быть. На той неделе у супруга служит в Алтуфе, в войсках Росгвардии. Впечатление положительное, кормит вкусно. Выходной день, в день встречи полковник организовал встречу в клубе. Все четко, по парням видно, что не ущемленный. Но это Росгвардия, да? Стиральные машины раньше были, но она не отстирает ту грязь. Тут грязь, видимо. Только хозяйственное мыло и щетка, пишет Юрик. Ну, это если уж сильно грязно, тогда можно, да, действительно. А, по секрету скажите, что простуду не лечат, пишет Дмитрий. Офицеры били солдат ВКС 2015 год, пишет Александр. Где конкретно, Александр? Я служил в этой части в Загорянке в 2010-м. Проблемы с водой были и тогда. Видимо, старое здание, строение. Так, вы хотите сказать, что слушатель, который говорит про анальгин, лжец, пишет СЛД. Я говорю, что в это трудно поверить. Призыв не нужен. Среди молодых ребят нет интереса к службе, пишет Котельники. Нет интереса к службе? А к чему есть интерес?
Ну, вот от чего нужно отталкиваться? Вообще, когда-то в 90-е годы говорили, что, конечно, профессиональная армия лучше призывников, потому что призывники — это все,
конечно,
подряд.
Конечно, она лучше.
А профессиональные — это те, кого ты учишь.
Ну, профессиональные — это и
есть. Прям знают.
Не, профессиональная армия
делать.
У нас есть.
Вот.
У нас профессиональная армия, она же... почему есть? Да, потому что есть у нас офицеры, во-первых, да. Во-вторых, у нас есть контрактники.
Как все... сейчас используется и для чего вообще существует призывная армия тогда?
Честно?
Да.
Я так понял, что она нужна только для того, чтобы у тебя гражданское население чуть-чуть получило какие-то азы, профессии военной какой-нибудь.
Ну вот что, тогда вот вопрос. Хорошо, да. Вот люди, которые только что закончили службу в армии, что они стали уметь, чего они не умели до этого? Вот вопрос.
Конечно, давайте. 7373948. Вот вы отслужили, расскажите, Настя, чего вы научились там? Это же интересно. Чего вы там научились? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я как офицер запаса могу вам сказать точно, что те солдаты, которые служили 2 года, и те солдаты, которые сейчас служат год, это очень большая разница.
Ну, естественно, наверное, за 2 года-то больше можно научиться, чем за 1.
Ну, вы знаете, даже в том варианте, что, как вы говорите, на аутсорсинг все перевели, да?
Угу.
То есть солдаты раньше приходили с армии, они могли себе даже элементарной картошки пожарить, да, потому что они там в этих снарядах по столовой там сами себе готовили.
А сейчас не могут?
Вот. А сейчас солдат, который приходит, у меня много знакомых, у которых там дети поприходили из армии, они какими были, там, извините за выражение, увольными, такими и остались. За год службы.
Ну, стрелять-то из автомата научились? Отжиматься, да, подтягиваться сейчас научились?
Вот именно, что сейчас за год они не успевают ничему научиться.
Не
успевают. Если раньше за 2 года, первые полгода солдат не понимал, где он находится, вторые полгода он только-только разбирался, и потом год он служил нормально. А сейчас солдат, он не успевает даже понимать, что он в армию попал.
Не успевает понимать.
То есть у них срок службы начинается с момента призыва в военкомат. Далее, пока все эти распределения туда-сюда, все, ему уже пора увольняться. Уже все, уже дембель.
Понял, спасибо большое. Не успевают понять. А может быть, сейчас, почему год служат? Чтобы как раз понять, может быть, ты хочешь связать свою дальнейшую жизнь с армией или не хочешь? Как раз год. Ты чуть-чуть вошел, понял, тебе показали, что такое форма, как ее носить, да, где там живет солдат, где живет офицер, какое там у кого денежное довольствие, тебе показали оружие, тебя свозили, может, какие-то стрельбы ты посмотрел, на какие-нибудь учения, там, не знаю, центр 19, ты посмотрел, как это все происходит, потихонечку. Научился 5 раз отжиматься, может быть, там, бегать чуть-чуть научился, да? На какой дисциплине научился, что-то узнал. И тебе говорят, ну, а теперь решай. Может, тебе остаться? Есть вариант контракта, а есть вариант идти учиться на офицера.
Ну, это, считай, как добровольный призыв мог бы быть, да, получается?
Ну, отчасти...
Такой дополнительный. Но...
Отчасти так оно и есть.
Смотри, во-первых, еще, кстати, про дедовщину мы очень давно не слышали, да?
Это вообще, да, сейчас редкость такая, я понял.
10-15 назад еще были какие-то вопиющие случаи.
Не, наверное, где-нибудь, если поискать, может быть такое. Может быть такое, но вопиющих случаев вот мы действительно с тобой не встречаем в новостях. Раньше же прям совсем был мрак.
Вот Сычева, я помню, вот давно-давно, в самом начале, начало, там где-то в 10-х годах, этот Сычев, которому все отбили, ему там все ампутировали ниже пояса. Да. И все, на этом все закончилось.
Да.
Но мы так и не получили ответ на вопрос, чему может научиться человек за год. А представь себе, что
дисциплине,
такое год.
Как минимум.
Даже 8 месяцев с распределениями, даже если все вот мы вычтем. 8 месяцев учебы. Вообще многому можно научить.
Ну, смотри,
почему?
Если тебя призвали в РВСН, да, там, ракетные войска, ну, ты узнаешь, что такое, там, ракетная установка. Ты узнаешь, как она, там, отчасти включается, обслуживается, как она передвигается. Если ты водитель в РВСН, ты научишься водить какой-нибудь там Тополем.
Водителями берут тех, кто уже умеет водить, если я не ошибаюсь. Или там прям выдают права и учат.
Не, ну, если ты в ДОСААФе отучился, например, да, и у тебя там есть какая-нибудь категория Б, С, и раз тебя взяли в РВСН и говорят, так, ты теперь будешь возить тот. Вот тебя быстренько обучат, подучат, помогут. Наверное, я так предполагаю, понимаешь?
Ну, вот пусть нам расскажут.
А если служил? Там, например, могут тебя научить стрелять из снайперской винтовки? Например, как-то тебя так подрядили в какие-то снайперские войска, значит, ты раз потихонечку тебе дали пострелять из СВД, научили чуть-чуть. А? Может
Но
быть,
вот
научили,
вопрос,
научили,
это
научили может
нет?
быть, отчасти маскировки или еще чему-то. 7373948, Аля, здравствуйте.
Доброго дня. Ну, вот два слова. Пара армии у меня как раз сейчас...
А, только, извините, я можно вас здесь поправлю здесь? 59-й говорит, что в РВСН водители только офицеры. Все, вопросов нет. Говорите, пожалуйста.
Да, так вот, чуть-чуть про армию. Сын у меня сейчас как раз служит год. Угу. Ему служить, прослужил 3 месяца. Ну, я могу сказать, вот, дело в том, что не солдаты виноват, что ему ничего не научили, а, условно говоря, сама армия, потому что... Есть много моментов, как-то там не организация, то форму не выдали, то еще что-нибудь. А вот по большому счету за год вполне человека можно в адеквате научить даже какой-то небольшой специальности.
Но вот ваш сын научился чему-то уже? Учится?
Да, учится.
Чему?
Он уже фотограф.
Не, я про то, что он же служит. Я вот
да,
к этому.
Так вот там его этому и научили. У него такая должность фотограф.
Да вы что?
Да.
А что, вы расскажите, потому что это неожиданно абсолютно. А и что он делает, что фотографирует, какие на нем там, обязательства?
Так, ну, не знаю, насколько это можно рассказать, но я думаю, вполне. Ему обязанности у него такие. Он каждое действие, которое выполняется, какие-то там учения, зарядка там что-то, он все это фотографирует, соответственно, отдает офицеру, офицеры уже посылают в какое-то там, ну, определенное место, я не знаю, это уже Министерство обороны. То есть так называемый фотоотчет о деятельности части.
Даже такое есть?
Да.
Интересно очень, интересно. А он до этого вообще не фотографировал?
Ну, телефоном-то фотографировал, сейчас у него все как положено, фотоаппарат, он ответственность.
Ну, понятно, а если, не дай бог, война, будет, значит, фотокорреспондентом военным?
Если, не дай бог, война, будет фотокорреспондентом, ну, ну есть там такие определенные моменты, как учат обращению с оружием и так далее. Ну, то есть, в принципе, вполне в адеквате. Я ему говорю, что у тебя не армия, а трудовой лагерь с усиленным питанием.
Ну, это может быть и хорошо, потому что как вспоминаешь эти истории про искалеченных людей, там, знаете, вот эти старые все, как начнут рассказывать, про каких-то, ну, как кого да. пытали, как кого били, вот эта вся дедовщина, это все мерзко абсолютно, это непонятно зачем нужно было, издевательство друг над другом.
Абсолютно с вами согласен, причем вот, ну, по крайней мере, с его слов, у них каждый вечер так называемый телесный осмотр. Если, не дай бог, что-то где-то у кого-то там, какая-то там синячок, сразу объяснительная, сразу там разбираются, в общем, ну, Я, по крайней мере, очень доволен вот этим. Да, все очень четко.
Внимательно спасибо, следят. Да, да, спасибо, спасибо, спасибо вам. Ну вот видишь, человек научился фотографировать, ну плюс там обращению к какому-то с оружием научился, пожалуйста. Все. Ну, да, водители пусковых установок, да, офицеры, машины связи обеспечения, срочники могут быть, пишет Фритюр, это по поводу РВСН. Но вот видите, все, посадят тебя в машину в какую-нибудь связь, ты будешь на ней ездить, например. Ну, это как какой-то такой маленький, небольшой пример. А вот срочники, которые, например, не в армии, а на флоте.
Угу. А что они?
Их раз на кораблик посадили куда-нибудь к Сирии, как по, ну, пошли, не поплыли, а пошли.
Угу.
Раз, подошли к берегам, там, мимо прошли и назад вернулись. А они чему-то научились ведь, правильно?
Наверное.
Ну, конечно, они чему-то научились. Они узнали, что такое корабль военный, да? Ну, военный — это всегда корабль. Значит, они научились, что такое корабль. Как, кто с кем там взаимодействует. Кто отдает приказы, чей приказ выполнять, как выполнять его. Где что драить, где что не драить, правильно? Что делать, если по тебе там летит какая-нибудь... Снаряд в тебя летит какой-то. Тебе объясняют, ты там должен, не знаю, лечь, упасть, уйти в сторону, еще что-то. Что... А в армии? Тебя научат, что делать, когда, например, командир кричит «воздух». Вот что делать, когда командир кричит «воздух»?
Но вот ты меня сейчас научишь, а мне год для этого не нужен, чтобы этому научиться. Ты мне один раз скажешь, ну, я
конечно,
запомню.
А потом тебе будет вспышка слева, вспышка справа, а потом нужно будет отработать это до автоматизма, чтобы ты не думала, что делать, а делала сразу.
Но тогда почему женщин не призывают, раз такая полезная вещь?
Женщин?
Вопрос, да, тогда всех надо
научить.
Да откуда
я знаю? Ну, хочешь, призывай женщин. У нас женщины есть, они просто в такие какие-то войска, их, ну, они не могут.
Но
чисто
они
физически.
Не учат вспышку слева, вспышку справа.
Откуда ты знаешь?
Я понимаю. Ну, технически всякие там в обслуживании, да, а в выполнении боевых задач,
ну,
я не слышала про это.
Ну, поставь вопрос перед министром обороны, скажи, а чего девчонок?
Я сразу перед
вспышку влево, вспышка вправо, да, не хотите.
Кир, если полезное, это полезное знание или это не полезное знание?
Да Кудрин труханул, ты говоришь, перед Кудрином. Кудрин труханул, потому что оказалось, что его противопоставили министру обороны, он говорит, а я этого не говорил. Я вообще считаю, что все расходы очень правильные. Понимаешь, подставил журналист Кудрина. Ну, вот, что делать, когда воздух-то? Вот, говорит, воздух, команда воздух.
Ну, ты знаешь,
ну, конечно,
что
знаю, поэтому
ну, скажи нам всем, мы теперь все как будто бы в армии послужили чуть-чуть.
Нет, давай, не выпендривайся. Вот что делать? Смотри, Игорь Юрьевич, воздух, что ты делаешь?
Я не понимаю, о чем речь, поэтому я не могу сказать, что нужно делать в этот момент.
Ну, это значит, атака с воздуха идет.
Так, ну, я и говорю, там, что нужно делать? Ползти в укрытие, что?
А, нет.
Нет, что нужно делать?
Первое,
занять боевое положение.
Правильно. А какое?
Ну, вот как-то, и чтобы еще надо сбить этого противника.
Правильно!
Нет? Правильно,
правильно.
Да,
значит, оно какое?
Какое? А, в укрытие и прицеливаться.
Ну, укрытия нет, мы в поле.
Ну, что?
Падаем на землю.
Падать, и что, ползти?
Лицом вверх.
Лицом вверх и прицеливаться, и стрелять.
И стрелять, да.
По возможности.
Все. Все, Настя, вот видишь?
Из меня готовый генерал.
Ну, нет.
Мог бы получить.
Ну, нет, ты что?
Генерал, женщин, да,
генерал, это же тебе не просто так. Вообще, офицер — это не просто так. Это и наставник, да? Это отец родной практически. Это и учитель, это тот, кому за советом можно обратиться, конечно. И тонкий психолог, вот что такое офицер. А ты думаешь, сразу прям я генерал. Ну, куда, какой генерал? Тут до лейтенанта бы как-нибудь дорасти, ты понимаешь? Потому что это и наставник, и психолог, и учитель, и старший товарищ, и тот, кто тебя закроет грудью, ты понимаешь? Когда ты возьмешь, ну ты срочник, дурак, ты возьмешь гранату, она у тебя из руки выпала, а он раз на нее ляжет, а ты живой останешься, а он мертвый на этой гранате останется. Был же случай.
Был.
Так и не один. Очень много женщин служат по контракту. Они также изучают военную подготовку, пишет Андрей,
да,
Петров. Вот видишь, Анастасия?
Вот видишь.
Так что у тебя есть шанс.
Есть много-много путей развития.
Придется бросить детей.
А возраст?
Ну, не, наверное, уже шансов нет тогда, Настя. Все, пойдем дальше.
В движении.
Не, правда, там, скорее всего, чего-нибудь будет.
Эйджизм.
Да, до 35.
А зря очень. Может быть, многие женщины после 50 хотели бы.
Невыгодно вкладываться в вас. Ну, невыгодно, понимаешь, вы там...
Ну, если хорошо лечить, то почему нет? Можно долго довольно протянуть. Даже выполнять задачи.
Ну, хорошо. 9.29 в Москве. Я просто хотел о движении сказать. 6 баллов в пробке на данный момент. И давайте про пакт Молотова-Риббентропа поговорим. Точнее, про МИД, который высказался по поводу пакта Молотова-Риббентропа. И вдруг это вызвало некое негодование. Я, правда, этого негодования не понял. Я даже не понял, где оно вызвано. Но все об этом говорят. Поэтому сейчас разберемся, но это уже после новостей. 9:34, обзор печати.
Да, здравствуйте еще раз все. Аргументы и факты рассказывают. Ядерная бомба несет вред России. Нанесет. Ждать ли нам новый Чернобыль с юга? Вот такой вопрос задает.
Кстати, сериал «Чернобыль» получил HBO премию. Получил премию Эмми.
Да, и мне почему-то показалось, что... Это частично мы все получили премию Эмми. Ты смотрел, да, весь полностью сериал? Смотрел ты?
И украинцы так подумали, что они частично получили премию, конечно, да. Я сериал смотрел «Вот и дом», мне очень понравился, очень интересно снято. Классный
сериал. И за последний
сериал.
Сезон «Игры там... престолов» тоже дали, знаешь?
Да.
Премию, да.
Да, ну, и этот сериал я тоже смотрел. А по «Чернобылю», ну, есть клюковка, конечно. Но я понимаю, что это ради красоты и изложения кинематографической. Вон, простительно.
И ядерная бомба нанесет вред. Значит, это вот все статья Георгия Зотова сегодня в «Аргументах и фактах». Обладатели атомного оружия и ракет средней дальности Индии и Пакистана угрожают друг другу уже много лет. И каждый раз, когда на границе завязывается очередной бой, миру следует замереть с мыслями, а не на этот раз повезет нам или нет. И еще, кстати, есть новость о том, что парни из Принстонской программы «Наука и глобальная безопасность» сделали симуляцию будущей войны НАТО и Российской Федерации. Использованы реальные позиции ядерных сил, цели и оценки смертности. В течение первых часов конфликта будет убито, предположительно, да, в результате этой симуляции, и ранено более 90 миллионов человек.
Неплохо.
Ну, и первый удар, конечно же, в этой симуляции наносит Россия. Ну, это так, поскольку парни из Принстона, это все...
Ну, естественно.
Да, предсказуемо.
Плохая Россия, хорошая они, все ясно.
Движение на участке трассы А-107 возобновят в ближайшие часы. Это у нас Нарфоминский район, округ, там сейчас ночью 13 сентября... О, подождите. Сегодня ночью 13 сентября.
Да,
почему
Настя.
Это новость здесь как новость? Я не
знаю,
понимаю,
не знаю.
Давайте другое. Сергей Собянин. Энергосистема города рассчитана на минус 40 градусов и даже ниже. Это к вашим вопросам по поводу холода в квартирах и везде. Отопление пока не включено, но
скоро будет включено.
Холод пришел раньше, чем ожидалось, поэтому вот не успели. Но вообще
нет, там
у нас
средняя температура
работает.
Должна быть меньше 8 градусов, насколько я помню.
В течение скольких-то дней.
В течение скольких-то дней. И тогда уже да.
Если да, оттепель не настанет, то нам включат отопление, все будет хорошо.
Включат.
Включат. Дадон пообещал отказ Молдавии от системного антироссийского подхода. Это сегодня, значит, у нас публикуется по Молдавии.
Да, в «Коммерсанте».
В РБК.
Не, ну, в «Коммерсанте» сказал, да. На РБК, соответственно,
а интервью Дадон дал, да, прям «Коммерсанту» все полностью. Если вам интересно эти отношения, смотрите «Коммерсант». 9:37, это был обзор прессы.
Бэм-бэм-бэм. Ну и ладно. А в Зябликово затопили вчера вечером. Тепло у нас, пишет Владислав. Зима прошла, пришла в дома москвичей. Это отсылка к «Игре престолов». Фритюр пишет. В течение 5 дней, пишет Андрей Петров. Да, правильно. В течение 5 дней, Андрей, вы абсолютно прав. Вы молодец. Вот. Мы обещали с тобой поговорить по поводу пакта Молотова-Риббентропа. А еще мне нравится новость интересная, что у нас там чиновников хотят сокращать сильно. Ну, прям сильно сокращать. Я вот даже не знаю, о чем же мне начать говорить. Ну, с чего бы начать-то? С чиновников начать или начать все-таки с пакта Молотова-Риббентропа? Давай с чиновников. Потому что пакт Молотова-Риббентропа точно никуда не убежит от нас. В этом смысле он уже был. И поэтому нам можно всегда к нему возвращаться. А чиновники — это что-то свежее, новое, такое интересное. Так что давайте про чиновников поговорим. Есть такой план, в Минфине рассказали о нем. Сокращение числа госслужащих с 2020 года. Реформа в сфере госуправления приведет к масштабным сокращениям в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся. Это в интервью РИА Новостям рассказал первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Сокращение чиновников. Вообще, когда говоришь слово «чиновники», у людей возникает сразу какое-то, какое-то ощущение. Какое-то ощущение возникает. А вот какое ощущение возникает? Давайте с этого начнем. Вот я говорю слово «чиновники», и у вас возникает какое-то...
Плохое. Еще с 19 века, мне кажется.
Подожди. Нет? Не торопись сейчас. Я хочу голосование, чтобы по трем позициям было. Вот. У вас возникает хорошее ощущение. Я говорю «чиновники», и вы такие, хорошие люди. Что-то такое.
Нужное.
Лучшие из нас и, наверное, самые компетентные из нас, потому они и чиновники, потому у них и есть этот чин. 134-21-35. 134-21-36. Да это какие-то казнокрады. Неприятное у вас сразу ощущение. Как говоришь, чиновник, сразу противно становится на душе. И даже продолжать разговор не хочется. Все, плеваться только хочется. 134-21-36. И 134-21-37. Говоришь, чиновник, и ничего не возникает внутри абсолютно. Ни хорошего, ни плохого. Ну, чиновник и чиновник. Термин и термин. Понятно. Это человек, у которого есть чин определенный. Все. Поэтому никаких ощущений не возникает вовсе. 134-21-37 в таком случае. 134-21-35. Говоришь, чиновник, и у человека возникает ощущение хорошее какое-то. Ну а что? Люди работают во благо государства, народа, ну и так далее. 134-21-35. 134-21-36. Возникает некое неприятное ощущение, потому что это что-то плохое. Чиновник — это что-то плохое. 134-21-36. И 134-21-37. Никакого ощущения вовсе не возникает, ни хорошего, ни плохого. Но чиновник и чиновник. Просто слово. Ложка, вилка, стол, чиновник. Какая разница? 134-21-37. Надо как-то от случая к случаю смотреть, о каком конкретно чиновнике идет речь. Это 134-21-37. В таком случае вы набираете. Так, так, учитывая ли симуляция... Нет, это не то. Госслужащего сократить без предоставления другого места службы нельзя. И как они вот это будут делать тогда, пишет Олег? Почему нельзя?
Смотри, там я вот погрузилась в этот вопрос. Там, с одной стороны, на первом этапе там просто сократят кого-то и увеличат зарплату тем, кто остался. Но вообще глобально, там предполагается второй этап.
Даже глобально?
Да. Совершенствование госаппарата каким образом? Дополнительное сокращение численности за счет того, что территориальные органы министерств и ведомств, они будут ликвидированы, все их подразделения, а будут сделаны компактные фронт-офисы. Понимаешь? То есть во всех регионах. То там есть, условно будет никаких... говоря, налоговая служба.
Подожди, никаких региональных министерств не будет?
Да, это они будут лишены статуса.
Ой,
у них
прекрасно.
Не будет юрлиц, вообще ничего.
Это великолепно. Потому что вот эти вот региональные министры, это что-то с чем-то. Это отдельный вид выпендрежа.
Самих министров я не знаю, про министерство речь идет.
Но если министерство ликвидируют, чем же будет управлять министр, если министерства нет? Конечно, значит, что не будет регионального министра. Это логично. Логично, что это будет министр, управляющий сам собой.
Вот мы настолько, на самом деле, я лично не думаю про федеральные органы, типа налоговой службы, например, или там это часть Министерства финансов, да, налоговая служба. Ну, у них там окна вот эти останутся, через которых они с людьми общаются. А все остальные, там у них много-много служб, видимо, я так понимаю, в регионах.
Я так понял из твоих слов, что уберут отдел. Эти министерства дурацкие, никому не нужны,
вот региональные. Вот я читаю РИА Новости, смотри, текст. Рассказывает это тот, кто этим всем управляет, Нестеренко, по-моему, фамилия сейчас.
Ну.
На втором этапе предполагается структурное совершенствование госаппарата, что приведет к дополнительному сокращению численности. На этом этапе территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы без статуса и юридического лица, и без подразделения.
Все, значит, не будет никого там министра больше всего. Это будет какое-то представительство министерства. Министерство имеется в виду федерального, вот и все. Давай остановим голосование про чиновников и посмотрим, что у нас получилось. Когда говоришь «чиновник», 6% говорят, это что-то хорошее. 75% говорят, это что-то плохое. И 18% говорят, да это не хорошее, не плохое, это никакое. Ну, то есть это нельзя так по слову судить о человеке. А 75, подавляющее большинство, да, все-таки говорит, что у них какое-то плохое ощущение возникает. Интересно, почему? Потому что мы убедили их. Потому что их русская литература убедила в этом.
Солтыков-Щедрин.
Да, Солтыков-Щедрин, Гоголь и прочие. Или кто-то еще. Почему так произошло? Вот мне интересно, а где люди сталкиваются с чиновниками? Вот в новостях они сталкиваются с чиновниками, да. А в жизни они где сталкиваются с чиновниками? Ты вот сталкивалась недавно где-нибудь с каким-нибудь чиновником?
Ну вот я задалась этим вопросом, кроме налоговой, с которой, кстати, все решены были дела в итоге.
Да. Вот ты же говорил, решатся дела.
Я не сомневалась в этом, просто да, был вопрос времени. Сейчас вот эти МФЦ сделаны, которые есть как раз фронт-офисы, я так понимаю, что о них тоже речь, да? И мы через это МФЦ мы любую информацию запрашиваем.
Короче, ты сталкивалась? Нет. Да не надо рассказывать про МФЦ, мы знаем. Не сталкивалась. И я не сталкивался. И я не сталкивался. Где бы мне столкнуться с чиновником? Я даже не знаю. Мне, может быть, даже хотелось. Я, может быть, в рамках программы какой-нибудь, где-нибудь, на телевидении или на радио, разговаривал с каким-то чиновником. Но в целом, так вот, чтобы я в жизни столкнулся где-то с чиновником, где? Да не знаю. Наверное, если бы я пошел в какое-нибудь управление социальной защиты, я бы столкнулся с чиновником. Правильно? Это же чиновник.
Да, но они там довольно милые, и тебя все слушают, и все твои принимают бумаги. Другой вопрос, что там дальше происходит. Когда-нибудь было, чтобы вы что-то попросили, вам не сделали чиновники, то, что они должны сделать? Я не знаю.
Кто это вообще, эти чиновники? Мне кажется, это настолько собирательный образ.
Нет, ну, например,
собирательный образ чего-то плохого.
Перепланировку узаконить, ну, к примеру.
БТИ, да?
Да, да, тебе нужно будет там пойти, значит, разрешение взять. Какая-нибудь межведомственная комиссия районная должна это все одобрить, если дом там статус имеет.
Ну, правильно, ну, потому что... Не, это логично, знаешь почему? Знаешь почему?
Ними, но... Это редкий случай, да.
А знаешь, почему это логично, что ты должен все испросить, так скажем, у этой комиссии, у этих чиновников? Потому что если ты посносишь несущие стены, у тебя может сложиться дом. А ты, например, живешь в какой-то девятиэтажке, и все девять этажей могут сложиться благодаря тебе, потому что ты такой замечательный человек, и ты решил, что да почему туалет должен быть в этом месте? Надо совершенно в другом, я же вижу, у меня чутье. Государственный служащий, имеющий чин служебное звание. Вот что такое чиновник. Вот. И переносное значение, знаешь, какое словарь дает?
Какое?
Тот, кто ведет свою работу с хладнокровным равнодушием, без интереса, бюрократически. Понимаешь, это переносное значение. Все ясно. Мы все, когда говорим чиновник, это такой некий собирательный образ какого-то плохого человека, который плохо работает. Русская литература нам подарила его.
Да, но это все-таки образ. Ну, а по факту, действительно, правда ли их невозможно уволить? Вот нам люди пишут, знаю, что если вы их там сокращаете, уволить. Что нет такой больше работы, нету больше территориального юридического отдела, там, какого-то министерства.
Да ладно, вон, да, неужели из госслужащих в муниципальные не переводили? Переводили, и все, и конец. 7373948.
Когда муниципальные бюджеты будут им платить зарплату. Ведь это делается для того, чтобы...
Давай уже, давай.
Денег
послушаем,
платить.
Послушаем людей, которые сталкивались с чиновниками. Где они это делали? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Доброе утро. Ну, знаете, вот на примере Одинцовского района, скажу, который сейчас был преобразован в городской округ, с обещаниями главы Одинцовского района о том, что будет сокращен аппарат, в результате чего просто переименовали местные органы управления территориальные, и добавили еще 2 или 3 отдела у него, ну, у главы уже городского округа Одинцовского района, соответствующим аппаратом. Поэтому, как бы, ну, чиновников меньше не становится и не будет. Никто не будет этого делать.
Так говорят, сократят число. Вот конкретно говорит, сейчас я вам скажу, еще раз фамилию назову, Нестеренко, да, это замминистра финансов. Сокращение числа госслужащих с 2020 года. Прям сокращение числа, именно.
Обещать жениться не значит жениться. Как обычно, у нас реформы с 90-х годов идут по сокращению бюрократического аппарата, но... меньше не становится.
Так, может, и не шли они просто. А здесь, понимаете как, когда денег становится меньше, делить их со всеми не хочется. И вполне себе возможно...
Для бюджета, для людей, которые находятся около бюджета, денег меньше становится.
Становится.
Изощренные пути.
Становится. Становится. Вот смотрите, у нас есть пирог. Смотрите, да, спасибо большое. У нас есть большой пирог. И у нас есть, например, 100 тысяч человек на этот пирог. Или 20 тысяч человек на этот пирог. Или 2 человека на этот пирог. Да?
Но
это важно.
Это признание того, что сейчас они не очень эффективно работают. Возможно,
это, да, понятно. Вообще нет ничего эффективнее, чем электронные системы взаимодействия со всем чем угодно. Поэтому мне так нравятся всяческие МФЦ, единые окна. Вот раньше мне, например, нужно было, чтобы получить паспорт, обязательно ехать, да, по месту прописки. А сейчас вон тебе МФЦ пошел, да, получил, правильно?
Ну, это я не знаю.
Ну, ладно, хорошо. Автомобиль. Вот автомобиль раньше можно было зарегистрировать только, опять же, по месту прописки, и номера ты мог получить только в своем регионе. А сейчас вон пошел да получил в Москве спокойно.
Ну,
живешь,
да,
ты тут, не живешь, вообще никого не волнует. Пришел, заплатил госпошлину, тебе дали документы, ну, то есть ты свои предоставил документы, тебе дали номера, и все, ты их повесил, и катаешься. Ну, то есть проще жизнь становится. И, в общем-то, когда автоматизированные системы вводятся, я так понимаю, что, в принципе, столько людей не надо, сколько было раньше. Ну, то есть вот эти все приложения, они изменяют нашу жизнь.
Нет, приложения изменяют нашу жизнь, что нам не надо куда-то идти. Но люди, которые входящие эти наши письма получают...
Нет, ну вот сидит там какая-нибудь бабулька. Вот сидит какая-то бабулька, которая раньше принимала это в письменном виде. Сейчас она не нужна. Понимаешь? Ну, не нужна. В автоматическом режиме, возможно, какие-то письма обрабатываются. Есть, может быть, робот, который их сортирует. Правильно? Робот. Ну, то есть...
Да.
Конечно.
Федор.
Робот Федор. А что ты все время над роботом Федором смеешься?
Не знаю, мне прилипло это выражение.
Это все равно, что, на самом деле, это все равно, что смеяться над Гагариным. То есть это первый человекоподобный, так скажем, да, антропоморфный робот, который полетел в космос. Ну, и долетел, и там даже что-то делал.
Но он аватар.
Ну, аватар, да, первый.
Все-таки.
Ну, да. Первый.
Ну, да.
Ну, так это, наверное, же... Это да, же так это точно.
Он там поработал.
У американцев был, но не сработал. Ну, то есть он у них не получилось у Америки. А у нас получилось. Это как над Гагарином смеяться, над роботом Федором. Может, просто смешное имя? Что робот Федор? Сочетание?
Ну, может быть. Может быть. Не может знаю. Быть, ИК-267 бы его назвали, было бы не так, ну, смешно.
Почему, интересно, такое сочетание? Ну, неважно. Ну, вот. У нас чиновник Троицк Дудочкин. Дудочкин. Чиновник Дудочкин уже 3 года наставил столбов во дворе, что мамочки с колясками не могут выйти из подъезда. Через неделю снесли, но дыры в тротуаре так и остались.
Ну так вы напишите письмо, вам их залатают. Это в ваших силах.
В общегородском контакт-центре запустили выделенную горячую линию по вопросам включения отопления. Звонки принимают по телефону, пишут Котельники. Не надо над Федором смеяться, он в новом корабле «Орел» за рулем будет сидеть. Слышала про новый корабль «Орел»?
Да, его быстро как-то, то его решили больше не отправлять в космос. То наоборот сказали, нет, мы отправим.
Все меняется. Я про... Сейчас, подожди, я тебе расскажу про этот корабль «Орел». Я где-то видел про него новость. Вот, Россия создаст универсальный корабль «Орел» для полетов на околоземную орбиту и к Луне. К Луне. Речь идет о новой версии пилотируемого космического корабля «Федерация». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Ну, это так, на всякий случай мы рассказали. Отрицательная коннотация терминов «бюрократ», «сановник» и «чиновник». А «чиновник» от слова «чин». Например, майора, например, чин. Пескоструев нам пишет. Общался в Туле с Ленинским... Ленинский район к прокурору. Обращался в Туле Ленинский район к прокурору. Помогла быстро, молодец. Удивился, что у нее стол завален бумагами. Работы, видимо, много, пишет Артем. Видите как?
Станет еще больше.
Видите как? Смешно, что вы космосом называете ионосферу. Космос за магнитосферой Земли, 70 тысяч километров. Гагарин не был в космосе, говорит Елена Искунцева. Так.
Вы расстроили.
Нет, тут надо... Алексей. Нет, вы меня расстроили только тем, что вы где-то прочитали странную вещь, и теперь ее транслируете. Конечно же, Гагарин был в космосе, и, конечно же, в космосе, в ближнем, он есть ближний, дальний, есть разные, так скажем, сферы. Вот. И, конечно же, есть люди, которые говорят, что если вот в этой сфере не был, значит, в космосе не был. Вот. Но если бы Гагарин не был в космосе, тогда бы этого не признал весь мир. Ну, поймите правильно, вот это весь мир признает, что это первый человек в космосе, первый космонавт. Ну, а для американцев это называется астронавт. Первый. Это признали американцы. Если бы Гагарин не был в космосе, нас бы очень быстро вернули бы, как это сказать, все наши амбиции и все наши выпендрежи сравняли бы с Землей. Те же самые американцы. Потому что тогда была страшная гонка между капиталистическим и социалистическим блоком. И не дай бог, ты где-нибудь что-нибудь неправильно там делал. И где-нибудь ошибся, и что-то у тебя не получилось. То же самое с американцами, которые полетели на Луну. Если бы они туда не долетели, об этом Советский Союз сказал бы первым. Советский Союз этого не сказал, Советский Союз этот полет признал, соответственно, этот полет был, а вы можете дальше заниматься конспирологическими теориями и ненавидеть американцев и говорить, что это все снял, кто там, Стэнли Кубрик? Mm-hmm. Да, Стэнли Кубрик, да. Это все снял. Нет, Стэнли Кубрик, конечно, может, что-то и снял, но не это. Советский Союз также следил за американцами, как американцы за советскими людьми. Одинаково. И обмануть было нереально вообще никак, невозможно. Потому что это все контролировалось. Потому что там шло соревнование. И кто первый, тот первый. Все.
Ну, Елена, просто тот космос, в который все летали, называют не космосом. Она пишет, что это ученые, новый Гелий Жеребцов. Есть такое имя? Гелий Жеребцов?
Ну, отлично. Ну, да, новый ученый. Он что-то сказал. Он сказал красиво. Зашел с какой-нибудь красивой фразы. Гагарин не был в космосе, чтобы на него обратили внимание. Ну, это понятно, конечно. Такое бывает. Чтобы на себя обратить внимание, нужно что-то сказать шокирующее. Нужно как-то попытаться сломать вот эту вот матрицу уже существующую. Существующие в человеческой голове. Вот. И все. А после этого можно все что угодно излагать. Ну, это хайп называется, окей? Все нормально, мы привыкли уже к этому, мы понимаем, что такое хайп, правда? Это уже не первое сокращение чиновников, что приводит к завалу и, как следствие, росту числа подснежников, в кавычках, которые числятся в каком-нибудь подведомственном учреждении, а работают в департаментах, пишет Евгений. Так же, как про Вторую мировую, пишет Бегин. Кстати, по поводу Второй мировой. Ладно, чиновников, значит, будем ждать, когда сократят или не сократят, правильно?
Ну, посмотрим,
общее ощущение от слова «чиновник» у нас какое-то негативное, как я понял. Ну и перейдем уже к истории, в конце концов. А негативное ощущение, ну, в общем, понятно почему. Потому что у нас слово «чиновник» уже давно используется как ругательное. Поэтому лучше говорить не «чиновник», а «госслужащий». И уже не так неприятно, правильно звучит. Что у нас произошло с МИДом? Что у нас произошло с пактом Молотова-Риббентропа? Я, честно говоря, не понял, кто и чем недоволен. Потому что, да, МИД заявил по поводу того, что пакт Молотова-Риббентропа – это был вынужденный шаг. Вынужденный шаг. Угу. Для того, чтобы отодвинуть границу, так скажем, столкновения, ну, отодвинуть войну на
там,
какое-то время.
Я так понимаю, что...
Цитату давай я дам. Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на 2 года позже, тем самым были спасены сотни тысяч жизней. Вот все.
До этого ходили слухи, и люди думали, что мы заключили пакт Молотова-Риббентропа, не подозревая о том, что на нас готовится нападение, не для того, чтобы оттянуть его куда-то, а потому что мы не знали. Более того, якобы, это я вот читала,
серьезно?
Что и донесения Рихарда Зорге не воспринимались. Он говорил из Японии, сообщал, что там готовится, и якобы это все никакие действия не предпринимались по подготовке к отражению, и поэтому вероломно фашистская Германия.
Вероломно, потому что без объявления войны, нацистская
Германия. Вероломно, то есть мы поверили, мы заключили договор, что мы не будем нападать.
Да.
И они вот напали. Такой нож в спину, И поэтому не могло быть сознательного, в этой концепции не могло быть осознанного заключения договора.
Могло быть. Вот. Видимо, просто люди никогда не думали над этим, и вот сейчас начали думать. А часть людей уже давно думала над этим, и у них есть ответы на это. Конечно, могло быть. Ты предполагаешь, что война будет. Ты абсолютно понимаешь, после 1938 года, после того, как произошел аншлюс Австрии, после того, как произошел раздел Чехословакии, после того, как Польша, в общем-то, рвала Европу впрямую наряду с Германией нацистской, также, между прочим. Ты все прекрасно понимаешь. Ты же не дурак сидишь в Кремле. Ты для того, чтобы отсрочить это, заключаешь определенный договор. Естественно, когда этот договор нарушается, ты говоришь во всеуслышание, что тебя обманули.
Но если
конечно,
ты
тебя
знаешь,
обманули.
То тогда ты должен готовиться и жить так,
и ты
как
готовишься.
Если бы это должно было произойти.
И ты готовишься. И ты готовишься.
Ну, хорошо, если ты готовишься
конечно.
И готов, это хорошо.
Конечно,
но
ты готовишься.
Но впечатление еще там очень много у
кого?
Нас. Потери, и было впечатление у некоторых историков,
но напали-то
что
они,
не очень
напали-то они
готовы.
Без объявления войны, это же правда? Они не объявили войну и напали. В этом и есть вероломство. То есть вы не объявили войну. Должны были расторгнуть пакт Молотова-Риббентропа, правильно сказать? Нет, все, нам плевать, мы объявляем вам войну и идем на вас. Все, своей армии. Этого не произошло. Поэтому вероломно, поэтому обман,
это понятно,
скажем.
Да, но
это нарушение
договора. Мы были готовы. Все ждали. Мы были готовы, что будет война.
К войне никогда нельзя быть готовым до конца. Ну, никогда.
Ну, вот вопрос, да. Я не знаю, то есть, например, никогда. Генералитет или там управляющие действительно были готовы, знали или нет, или люди точно не знали, но это понятно. А вот подали, как развивались события, это что нам, о чем говорит? Что мы были готовы и знали, что все-таки что-то да будет?
Нет, мы
или
были...
У нас разведка же работала.
Мы понимали, что рано или поздно это произойдет, но мы не понимали, когда. Ну вот и все. И готовились в меру своих сил и возможностей. Ну вот сейчас, понимаешь, когда у нас, например, есть какие-то недопонимания с Украиной, некоторые люди говорят, мы понимаем, что когда-то что-то произойдет. Рано или поздно что-то произойдет. А вот что и когда произойдет, никто ответить не может. И вот когда это произойдет, быть готовым на 100% не получится. Потому что происходит это вот так. Например, ты спала... И тебя разбудили там в 4:30, так скажем, уже. И говорит, ты знаешь, тут война. Ну и просто, внимание, внимание, говорит Москва. Война. И все, и начинается вот эта вся мобилизационная экономика, начинаются какие-то страшные вещи происходить, ты едешь на какой-то, в какой-то, не знаю куда, в степь, в степи вдруг стоят станки, ты на этих станках какие-то снаряды делаешь. Непонятно почему.
Станки еще довезти надо. Никакие станки в степи не стояли.
Ну ясно, ты везешь да. станки в степь. Ну, Настя, ну можно просто как-то поспокойнее относиться к метафорическим вещам, да? Я же тебе не говорю, как прям конкретно было. Прямо дословно и каждую секунду описываю. Все, ты уже делаешь какие-то снаряды, сидишь непонятно почему, хотя ты до этого не делал. Уже куда-то тебя эвакуируют, что-то по тебе бомбят кто-то где-то. Почему-то вдруг твоего там мужа, там друга, товарища, брата призвали, они куда-то пошли на какую-то войну, что-то они там уже кого-то убили, кто-то вернулся раненым, кому-то ногу оторвало, кто-то живой до сих пор письма пишет. Что-то происходит. Можно быть к этому готовым, но не знаю. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, понедельник, сентябрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Баллов пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Интересная новость. Президент России поручил подписать соглашение о финансировании России расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Цитата. «Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Республики Абхазия». Вот это и говорится в распоряжении президента. То есть мы будем выделять деньги на то, чтобы модернизировать вооруженные силы Абхазии. Что это значит? Это значит следующее. Есть Россия, есть Грузия, есть Абхазия. Значит, Россия признала независимость Абхазии в 2008 году, Грузия независимости Абхазии не признавала. Все, как это говорится, знаешь, в кавычках, все, весь цивилизованный мир тоже не признал независимости Абхазии. Вот. Но, тем не менее, Абхазия свою независимость сама постулирует и говорит, что да, мы независимые. И на данный момент Абхазия, насколько я понимаю, в военном, экономическом и многих других ключах довольно сильно зависит от России. Но эта зависимость, видимо, все-таки не так страшна для Абхазии, как зависимость от Грузии. В чем причина того, что происходит? Причина очень простая. Распад Советского Союза, как всегда, и после распада Советского Союза обретение независимости Грузии, ну и желание обрести эту независимость вот этой автономной республикой Абхазия, что не получилось, потому что грузины не отпускали. Ну и все. И с тех пор вооруженные конфликты, с тех пор столкновения, с тех пор проблемы, с тех пор миссии ООН, но до 2008 года так было, а после 2008 года уже все иначе, потому что произошел вот этот вооруженный конфликт. Мы все помним, тогда еще главой государства Грузия был Михаил Саакашвили. Но кто постарше еще помнит и 2001 год, вылазки чеченских боевиков на территорию Абхазии в том числе, вот, при поддержке грузинских войск. То есть это очень интересная история, может быть, не все знают и, может быть, не все помнят. Но вот смотрите, 25 сентября 2001 года чеченские боевики и грузинские формирования общей численностью около 450-500 человек попытались захватить один из районов Абхазии. К середине октября их отряды были разгромлены, и они отступили на прежние позиции. О чем идет разговор? О том, что грузинские отряды вместе с чеченскими... Именно те, ну, боевики.
Угу. Неофициальные
чеченские. Что-то, да, что-то там хотели захватить, понимаешь как? Но официально Тбилиси отверг свою причастность к этой антиабхазской акции, оставив без ответа вопросы. всякие чьи закономерные, вопросы? Да. Ну, им задавались вопросы, то есть, а что это такое, а как это так получилось, и как вдруг это произошло, а они говорят, да не знаем, как произошло, мы отвергаемся. Ну, в общем, в итоге это все вылилось в 2008 год, ну, вот, когда уже нельзя было эти маски сохранять на лице. Скоро тогда Россия сможет официально финансировать вооруженные силы ЛНР и ДНР. Не нужно будет это больше скрывать, пишет Димитриус. Грузия вероломно напала на Осетию, пишет Сергей. Здесь все-таки про Абхазию сейчас идет разговор, а не про Осетию. Имейте в виду. Вы сейчас про Южную Осетию, я же вам про Абхазию говорю.
Абхазия, она ближе к Сочи, если вы на карту Грузии и России вот этого места.
Ну да, там взгляните, не то, что ближе, такой... она прям впритык.
Кусочек, да, который, да, уголок, который как раз упирается в
там
Россию.
Там еще было очень много наемников из Незалежной, пишет Ильич, да, это правда, да и во времена вот этих северокавказских боевиков, ну, да, которые там существовали, люди из Незалежной некоторые очень сильно даже помогали. Ну, есть такой вот Музычка, если помните его фамилию, он сейчас, ну, не сейчас, а давно он уже мертвый. Ну, в общем-то, кто-то, может быть, по нему слезу пролил, но в целом вряд ли, я так думаю, что вряд ли. Националист такой. 2008-й, это Осетия, пишет Алекс Викинг. К сожалению, Викинг придется, видимо, отдельно еще объяснять, но ладно. 2008 год... Хорошо, расскажу потом. 7373948, я просто хотел бы для начала, да, как-то разобраться... В том, нужно ли нам это делать или не нужно, на ваш взгляд? То есть, а нужно ли нам финансировать вооруженные силы Абхазии или не нужно финансировать вооруженные силы Абхазии? Насколько нам это выгодно, невыгодно? Какой в этом смысл? Какому, скажем, мы хотим прийти к результату? Придем ли мы к этому результату или нет? Потому что я, например, с теми людьми, которые жили в Абхазии или их родители живут в Абхазии, я общался. Они говорят, что высокий уровень коррупции. Я вот думаю... Когда мы будем финансировать их вооруженные силы...
Сколько денег
дойдет
на вооруженные силы, собственно?
Или как это будет финансироваться? Или это будет финансироваться, по факту, финансироваться будут наши вооруженные силы, которые там на территории находятся? Или что? Или как это будет? Это вот отдельный вопрос такой. Я все эти вопросы вам задаю, и давайте вместе помыслим. Надо нам это? Не надо? Зачем нам это надо? Если уже там подписываются определенные документы, значит, в стратегическом плане нашим государству это зачем-то надо. Вот зачем, на ваш взгляд? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Александр, Москва.
Пожалуйста.
Ну, создается такое ощущение, что наши власти бегают по граблям. Объясню. Финансирование чужой армии – это невыгодно всегда. Это выгодно на начальном этапе, когда мы продаем оружие, даем кредиты, за эти кредиты пытаемся что-то у них взять. На последнем этапе это будет невыгодно. Все армии, которые мы финансировали, весь Варшавский блок, вот, и все, что нас окружало, они все нас предали. Это силовые структуры, которые подчиняются своему командованию. Завтра сменится командование, и если даже оно не разворовало эти деньги по пути до батальона, оно очень легко развернет эту армию. Ну, или сделает ее нейтральной в конфликте, когда это будет нам в ущерб.
А кому?
Вооружать как... и
простите, простите, то есть, а какой конфликт может быть, при котором, например, Абхазия развернет армию против нас или станет нейтральной?
А зачем? Она просто откроет ворота Грузии, да? У нее есть пример Аджарии, который очень неплохо живет. Абхазия при этом живет значительно хуже. И как только Грузия начнет более или менее экономически подниматься... Вот, а поверьте мне, абхазы тут же туда и повернутся.
Есть предпосылки, подъема экономического в Грузии? Я просто спрашиваю на всякий случай.
Сейчас просто в связи с украинскими делами у Америки руки до этого не доходят. Дойдут.
Ну, в принципе, это да, Грузия маленькая, денег, наверное, надо не очень много. Вот человеку, который мне говорил про Южную Осетию 2008 год, вот смотрите, мы просто открываем основную статью. На Википедии элементарную. Вооруженный конфликт в Южной Осетии, 2008 год. Боевые действия, которые велись в августе 2008 года между Грузией, с одной стороны, и самопровозглашенными республиками Южной Осетии и Республикой Абхазия, а также Россией, с другой. Все. То есть Абхазия была стороной конфликта, имейте это в виду. Просто обычно называют вот именно грузино-осетинский конфликт. Конфликт 2008 года. Вот. Так, США финансируют армии полмира и неплохо живут на этом, пишет Сергей. США финансируют половину армии мира. Вот так это или не так? Потому что Трамп, например, последнее время говорит о том, что нужно больше отчислений в НАТО, от тех армий, которые в НАТО входят. Он все время требует побольше денег от тех стран, которые входят в НАТО. Вот насколько, может быть, кто-то у нас разбирается в этом вопросе, вот здесь мне нужна, наверное, помощь какая-то, да, насколько действительно верно утверждение, что американцы финансируют чужие армии? Вот насколько оно верно? 7373948, если кто-то может по этому поводу высказаться, пожалуйста, 7373948 набирайте. Алло, здравствуйте.
Настя, Алексей, здравствуйте, это да. Полковник.
Здравствуйте, полковник.
На самом деле это утверждение категорически неверно в каком плане? Американцы не финансируют чужие армии, они финансируют свою армию и свою экономику. Дело в том, что большинство вооружений, особенно тяжелых, армии НАТО производится на территории США.
Так.
И производится промышленностью США.
Так.
И когда американцы говорят, что вы немцы, вы французы, вы там итальянцы и так далее, должны увеличить расходы на оборону на 2%, это значит, что вы эти 2% должны заплатить американским предприятиям на производство вот этого вот танков, самолетов и прочего, и прочего, и прочего. То есть у Трампа стоит задача развивать собственную экономику. Он же возвращает экономику, которую выводили в свое время за бугор. Поэтому вот ему все эти заказы, особенно для оборонки, которая располагается на территории США, это раз.
Тогда вопрос. Да. Мы, если говорим об Абхазии и вот так сравниваем Абхазию и Германию, да, это совершенно сумасшедшее сравнение, но тем не менее, у Германии есть деньги, у Абхазии денег нет.
Да?
Модернизация армии абхазской, очевидно, необходима. Что нам делать в этом случае? Не замечать Абхазии, финансировать Абхазию?
Обязательно модернизировать, обязательно помогать, потому что даже если мы это будем делать за свои деньги, у нас ведь денег-то как у дурака махорки. У нас 13 почти триллионов рублей лежат просто без дела, да, которые вот... у нас профицит бюджета больше 3 триллионов, по-моему, да, или больше 3%. Но это надо быть идиотом, извините за мой французский, да, чтобы вот так выполнять бюджет. Я к тому, что если мы эти деньги вложим в нашу оборонку, наши деньги... Вложим в нашу оборонку, это значит, что люди, которые там работают, получат зарплату. Это значит, что те, кто добывает металл, нужный для этой оборонки, получат зарплату. Ну, короче говоря, любое оборонное предприятие тащит за собой примерно еще втрое больше всяких вот других. То есть обязательно надо, даже если Абхазия ни копеечки нам не даст. То есть это будут заказы для наших предприятий, которые будут вот, которые будут зарплатой, в конце концов.
Да, я, кстати, пока вы вот говорили, посмотрел численность вооруженных сил Республики Абхазия. Вот как думаете, сколько?
Ну, порядка там 15-20 тысяч человек.
Представляете, всего-то 2100-2200 человек.
А, ну, тем, видите, вот ну это значит там... одна бригада, считайте,
конечно,
да?
Это немного.
Плюс те войска, которые там наши находятся, да, по договору. Значит, плюс здесь же надо учитывать еще что. Грузия, понятно, что сколько там, 4 миллиона, по-моему, населения.
Ну, что-то около 3,5-4, да.
Ну, да. Значит, вопрос в том, что американцы пытались сделать, с одной стороны, хотели сделать из Грузии некую витрину, вот как хорошо бывает, когда, как они говорят, они выбирают свободу. Кстати, замечательный термин, это вот про всех наших предателей, да, про Потеева, про этого самого Скрипаля и прочее, прочее.
Которые выбирают свободу.
Говорили, что он предал свою страну, да, они говорили, он выбрал свободу.
Ну, естественно.
Красиво, да?
А потому что хорошее такое размытое понятие, свобода, все что угодно туда можно притянуть. Да.
Вот, я к тому, что грузинам, безусловно, они дали денег, но это, обратите внимание, большая часть денег пришла в те времена, когда в США руководство были демократы,
ну,
которые,
да,
так сказать, ассоциируются с финансистами, с финансовым сектором.
А что, а республиканцы не дадут, вы думаете?
А тут вопрос другой. Республиканцы дадут, но за что-то. Они скажут, ребят, так давайте базу мы у вас там поставим хорошую такую, да, чтобы контролировать Закавказье, там, значит, самолеты какие-нибудь наши, желательно с какими-нибудь ракетами и прочее, прочее. А грузины тоже почешутся, потому что это понятно, да, что база на территории любого государства, это значит, что какие-нибудь русские Искандеры опять, значит, начнут там... переориентироваться на эту сторону.
Ну да, да. Какой-то наводить, как говорится, шухер. Спасибо большое, спасибо, полковник. Вот еще раз хочу вас вернуть к чему. Когда мы говорим о финансировании абхазских вооруженных сил, 2100-2200 человек примерно. Давайте скажем 2200. По верхней планке возьмем. Ну, это очень немного. Это очень немного. Соответственно, финансирование чего произведется, да? Произведут финансирование расходов на модернизацию. Ну, то есть дадут, например, новую форму, наверное, так я понимаю, да? Дадут, возможно, новое оружие какое-то. Финансирование на модернизацию вооруженных сил Абхазии.
И к чему это, вот, возвращаясь к твоему первому вопросу, приведет?
К чему это приведет?
Да. Что будет?
Ну, меньше будет желания, например, у Грузии военными методами воздействовать на Абхазию. Все. Например. Это
и там,
раз.
Наконец-то, начнут реставрировать, ремонтировать дома и так далее.
Нет, потому, что... это финансирование армии, это модернизация армии.
Нет,
причем
я имею
здесь дома?
Абхазия, успокоившись, я так поняла, что там есть еще и статус непонятный, правовой, там пытаются люди продавать недвижимость, восстанавливать.
Конечно.
Ее никто не берется, потому что никто не знает, да. Если возникнет новый конфликт, зачем да. Сейчас что-то делать, когда это все пропадет.
Нет, сложность будет оставаться вот. В любом случае, пока Абхазию и Южную Осетию не признают на мировом уровне действительно независимыми государствами. Либо пока Абхазия и Южная Осетия не войдут в состав какого-нибудь другого государства. Не знаю, какого, интересно. По поводу 2008 года, опять же, возвращаясь к Абхазии и участию в 2008 году, да, что же Абхазия делала? Есть такая фраза «Операция в Кондорском ущелье». Военная операция российских и абхазских войск по овладению верхней частью Кондорского ущелья в ходе пятидневной войны 2008 года. Я вот прям читаю. По состоянию на начало августа 2008 года верхняя часть Кондорского ущелье оставалась единственной территорией Абхазии, которая контролировалась центральными властями Грузии. По словам генерала Шаманова, 10 августа в ходе грузино-осетинского конфликта 2008 года у российских войск сложилась тяжелая обстановка и нужно было оттянуть часть грузинских войск на запад. Грузинская сторона, к тому времени втянувшаяся значительную часть своих сил в захват Цхинвали, решила перебросить все имеющиеся силы в Тбилиси. В результате к 12 августа 2008 года Кондорское ущелье без боев перешло под контроль абхазских военных формирований. Пам-пам.
Ну, а зачем нам помогать Абхазии и ждать, пока признает все мировое сообщество?
Я сказал Кондорское. Кондорское, конечно, учили. Простите, пожалуйста. Да, простите, пожалуйста. Кондорское,
что нам
конечно.
Это даст? Ну, это даст нам абсолютно неприятие со стороны Грузии постоянное, потому что Грузия это воспринимает как это нарушение целостности, да, своих границ, наверное. Нам это зачем?
Меньше желания будет у Грузии за выдачу новой формы? Нет, меньше... Ну, я про форму, хорошо. Вот такое ощущение, что я говорю с глухими людьми иногда. Я говорю, форму дадут новую, оружие новое выдадут. А какие-то... Я же не знаю, что конкретно им там промодернизируют, правильно?
Вот может, мы идем таким
что,
образом
что-то
на
новое,
конфликт
вооружение
с
новое.
Грузией, правильно?
Что? С кем?
Ну, в смысле, конфликт.
Нет, мы не идем на конфликт с Грузией. На конфликт с Грузией мы пошли бы, если бы мы сегодня сказали, мы объявляем войну Грузии и идем захватывать Тбилиси. Нет.
Нет, ну, мы понимаем, что Грузия воспринимает... Она считает, что она, Абхазия ее часть, и Южная Осетия тоже ее часть.
А Абхазия считает иначе, и...
Почему мы тогда поддерживаем Абхазию? Вот у меня вопрос.
Ну, вот смотри, Россия, например, Россия, да считает, что Крым — это часть России, так?
Да.
Так. Но американцы поддерживают Украину.
Да.
Все. Ответ на твой вопрос получен?
Но тут был переход, значит, от одного суверенитета к другому.
Хорошо.
А тут люди объявляют независимость.
Хорошо.
Если у нас
ДНР считает, что они независимое государство. Независимое. ДНР, ЛНР. Независимые республики, так?
Я не знаю, как они считают. Наверное, может быть, так. Они так считают. Я не знаю, правда, честно.
Но я тебе говорю тогда. Я тебе говорю так. Они считают, что они независимые республики. Они объявили о своей независимости. Значит, они считают, что они независимые.
Так.
Вот. Мы поддерживаем ДНР, ЛНР, так?
Так, гуманитарная... официально мы говорим, что Украина единое
да,
государство,
мы,
это их
мы...
территория, они не, мы не поддерживаем их независимость, нет.
Мы поддерживаем их гуманитарно, еще как-то мы их поддерживаем, правильно?
Ну, не независимость.
Правильно, ты поняла, да? Поняла, мы их поддерживаем, все, ну, как бы остановись на этом, точку поставь и все, а мы их поддерживаем. В каком виде мы их поддерживаем, это разные вещи абсолютно. Вот. Также мы призываем соблюдать Минские соглашения. Но сказать, что мы поддерживаем независимость, конечно, нельзя. Ты права. Но
а
это...
тут мы поддерживаем, поддерживая военную
потому что,
часть.
Да, потому что в 2008 году мы сказали, а, нет, все, они независимые, потому что Грузия пошла войной на Абхазию и Южную Осетию, потому что этот конфликт тлел со времен распада Советского Союза. И вот дотлел до войны откровенной.
Но мы могли бы и сказать, решили... нет, да. мне непонятно просто, мы могли бы сказать, Грузия молодцы в 2008 году,
мы не например. Могли сказать, они убивали наших миротворцев, мы не можем сказать, что они молодцы. Не можем.
Наши миротворцы там что делали?
Мир.
Мир пытались установить.
Как и другие миротворцы ООН, да.
И сколько их там было? Ты знаешь?
Нет, конкретное количество я тебе не назову. Я не специалист по этому вопросу. Досконально я тебе не могу сказать, сколько.
Можно в Википедии там быстро открыть и посмотреть.
Ну, так посмотри. Что ты меня спрашиваешь? Давай. Конечно, посмотри, если хочешь. Просто в том и... ну, так можешь не в моей Википедии смотреть, то что... Ну, в смысле, не на моем компьютере. Смотри на своем, на каком-нибудь. Ну, возьми свой компьютер и все. Значит, там были наши, в том числе, миротворцы. Все. И наша позиция была отличная от позиции Грузии. Все. А Грузия пошла войной. У власти тогда был господин или товарищ, хотя он не товарищ, Саакашвили. Вот и все. Кстати, признана агрессия именно со стороны Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. Так, аналогия. Украина же пошла на нас войной. Почему мы его не поддержим с военной точки зрения? Не понял. Какая Украина на нас войной пошла? Куда? Просто в том и в другом случае мы против геноцида населения местного, пишет Олег. Можно и так сказать. Да нет, потому что там у большинства российские паспорта. А, кстати, да, Настя, я об этом забыл сказать, абсолютно прав, Дмитрий. Там действительно с определенного времени, там с начала 2000-х, у людей, по сути, российские паспорта.
В Абхазии.
Угу. Ну, то есть, если у тебя паспорт российский, ты, считай, гражданин России, все. Соответственно, если кто-то идет убивать кого-то с российским паспортом, Россия может включаться в конфликт за секунду.
Угу.
Как, например, своих граждан на территории всей земли защищает такое государство, которое называется Израиль. Как, например, американцы муссируют свой великолепный миф о том, что они ради одного американца могут авианосную группу подогнать к берегу любой страны. Ради одного американца. Защищаешь своих граждан, все. У тебя есть полное право заходить, потому что ты защищаешь своих граждан. Что хочешь, можешь делать. Ты защищаешь граждан Российской Федерации. Потому что где есть гражданин Российской Федерации, там есть Россия. Все, по-другому никак. Американцы так мыслят, Израиль так мыслит, да все адекватные страны так мыслят, на самом деле. Нормально?
Ну,
не бросайте своих.
Теперь, значит, у нас будет еще один... Мы не можем договориться ни о чем. Например, договориться с Грузией о том, чтобы она не...
С Грузией нельзя договориться.
...вела военные, допустим, действия, потому что там наши граждане.
Нет, Грузия не пойдет теперь на военные действия по одной простой причине. Никто не хочет умирать. Все. Соответственно, это в какой-то форме принуждение к миру, да. Принуждение к миру. Даже грузино-осетинский конфликт, вот это 2008 года, это вообще-то операция принуждения к миру. Понимаешь, да?
Угу.
Когда те пошли. И мы говорим, стойте. И говорит, нет. Мы говорим, ну тогда смотрите. Тогда наблюдайте. О чем договориться с Грузией? Это надо нам или им, пишет Алекс Викинг. Да поймите правильно, там не только мы сторона вопроса. Там же еще и сторона вопроса сама Абхазия и жители Абхазии. Они не с 2008 года и не с бухты-барахты просто так, ни с чего вдруг сказали, что «а мы независимые». Нет, они последовательно со времен распада Советского Союза добивались этой независимости. Поэтому, когда мы открываем там, материал, да, грузино-осетинский или грузино-абхазский конфликт, там начинается 80-й конец и пошел 90-й, и есть моменты обострения какие-то пиковые, да?
Да.
Вот один из которых 2008 год. Это давнишняя история, давнишняя история. И давно вот эти хотят свободы, и давно другие не хотят эту свободу им давать. Потому что они считают, что вот есть неделимая Грузия, да, в состав которой должна входить Абхазия и Южная Осетия. А Южная Осетия и Абхазия считают, что не должны они входить в состав Грузии. Все. Вот такой смысл, такой конфликт. В этом он на самом деле. Так, что еще? В Воронежской области тоже свои граждане давно уже, и им бы помочь, предприятия разваливаются. Люди без работы остаются, пишет Виктор. Виктор, и это надо делать, и другое надо делать. Противопоставлять эти вещи друг другу нет никакого смысла. Ну, просто нет никакого смысла. Ну и плюс, когда ты усиливаешь свою оборону за счет союзников, временных ли, или постоянных, и оттягиваешь границу конфликта от своей границы, это хорошо. Это хорошо. Чем дальше от тебя начинается, тем лучше.
У нас нет конфликта же сейчас.
Он может возникнуть в любой момент. Как,
на почве чего?
Как у Германии
с... На почве противоречия с Абхазией?
Нет, подожди. Как у Германии и Советского Союза возник в определенный момент конфликт, но до определенного момента его не было. Но был заключен пакт Молотова-Риббентропа, который позволил оттянуть границу. Чтобы воевать подальше от Москвы, подальше, если чего. И когда произошло, если чего, был вот этот буфер какой-то. Он был использован. Хорошо, плохо, удачно, неудачно, это можно рассуждать, и мы имеем на это право рассуждать, что можно было лучше подготовиться, хуже подготовиться. Но, тем не менее, чем дальше начинаются от тебя военные действия, тем лучше. Тем больше шансов у тебя их завершить раньше, нежели они дойдут до твоего дома. Поэтому хорошо, например, в Сирии уничтожать Исламское государство, а не террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и ряд других стран, а не в России уничтожать Исламское государство, а именно там его уничтожать, чтобы оно там, где оно появилось, там оно и сгинуло, ни в коем случае здесь не появившись, не чтобы оно сюда не проросло. Это удобно, далеко, подальше от домов от своих. 10.30 новости. Десять 10.35 в Москве, обзор печати. Прежде чем ты скажешь, прочитаешь обзор печати, так скажем, я хотел о новостях сказать. У нас там что-то интересное по... помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что особый статус Донбасса, я цитирую, не является предметом переговоров ни на встрече в Минске, ни в нормандском формате. Довольно странно, потому что если обычно говорят о минском формате, то вспоминают Минск-2. Я думаю, что мы почитаем, наконец-таки, прямо в эфире «Минск-2», о чем там было, были достигнуты какие договоренности, и что на самом деле все должны сделать стороны конфликта, чтобы было понятно. Потому что вот это заявление идет вразрез с минскими соглашениями, конечно. Обзор печати.
Аргументы и факты пишут о том, что синоптики рассказали о длительном похолодании в Центральной России. Октябрьская погода, по словам специалистов, будет стоять до конца недели. До конца недели, да, потом, видимо, все-таки, может быть, да, какой-то будет температурный отскок. Мадуро выразил России благодарность за поддержку суверенитета Венесуэлы. Об этом тоже сегодня пишут аргументы и факты. Вечерняя Москва берет комментарии у Собянина по поводу отопительного сезона. Он говорит, что энергосистема наша, города, рассчитана на минус 40 градусов и даже ниже. То есть ничего страшного. Вопрос подключения отопления – это вопрос чисто технический.
Да. 5 дней сейчас... меньше 8 градусов.
Сколько мы уже дней считаем, что есть
холод? А есть у нас уже средняя меньше... По-моему, меньше 8 должна быть, да? Средняя уже есть меньше 8 несколько дней. Вот как только будет 5 дней, так и включат.
Минфин объявила сокращение госслужащих с 2020 года, то есть уже буквально через несколько месяцев начнется эта программа. На первичном этапе просто будут сокращения и повышение зарплаты за счет сокращенных тем, кто остался. А на втором этапе некоторые министерства и ведомства, федеральные, региональные отделения различные ликвидируют и будут иметь просто фронт-офисы без статуса, без юридического лица и так далее. Генерал США пожаловался на действия России в Черном море.
Да, что ж ты? Вот генерал США жалуется на действия России в Черном море. Как это вообще происходит, Настя?
Ну как, он на самом деле это канцеляритом, если выражаться, выражает обеспокоенность.
И чем он обеспокоен?
Действия России. Генерал-то. Он сказал украинскому изданию «Сегодня», заявил генерал, командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
Ну да.
Вот. Ну я просто заголовки зачитываю, что у нас в прессе.
Это так забавно, наверное, да, в определенной степени. Где Черное море, где Америка? Но Америка всегда беспокоится о действиях других стран, всех регионов, где она, в принципе, даже и быть не должна. Ну, ладно.
Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами в очередной раз. Я что-то очень часто уже слышу такие новости. Но вот новый рейтинг. Больше всего вакансий с высокими зарплатами отмечено в Красноярском крае, Якутии, Москве, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В Санкт-Петербурге тоже.
Вроде как Ямало-Ненецкий.
Ямало-Ненецкий, да, округ. Mm-hmm. Все это мы можем прочитать сегодня в российской газете. более подробно, там, видимо, с цифрами. 10.39, это был обзор прессы.
А генерала, прошу тебя, раскрой, мне просто потом интересно, да? Чего он там беспокоится-то о нашем присутствии в Черном море. Как-то интересно просто американского генерала узнать. Сейчас перебивочка и дальше идем. Батареи слегка теплые, но в квартире комфортно. В Краснодаре дали отопление. Антипанов говорит: привет Краснодару. Антипанов, привет вам. Привет краснодарским ребятам. Все нормально у вас там, тепло, хорошо дома, да? Что по поводу, еще раз, да, вот мы возвращаемся к тому, что я и обещал. Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что особый статус Донбасса не является предметом переговоров ни на встречах в Минске, ни в нормандском формате. Ну, и пообещал вам прочитать такие, потому что, мне кажется, этого никто и никогда не делал в принципе. Что же предусматривает у нас Минск-2, да, вот эти соглашения минские. Все всегда говорят: минские соглашения, читайте минские соглашения, там все написано, и никто их никогда не читает. Читаем. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 0 часов 0 минут, киевское время, 15 февраля 2015 года. Не получилось, да? Потому что это первое. Второе. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равное расстояние в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 километров друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 миллиметров и более, зоны безопасности шириной 70 километров для РСЗО и шириной 140 километров для РСЗО «Торнадо», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка». Для украинских войск от фактической линии соприкосновения, для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года. Это первый Минский. Отвод тяжелых вооружений должен был начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней. Не совсем получилось тоже там, да? Третье. Мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелых вооружений со стороны ОБСЕ с применением технических средств. Ладно, дальше пошли. Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и законом Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. Принятие Верховной Радой Украины постановления с указанием территории, на которой распространяется особый режим в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года. Я так понял, этого нет. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте. Нет. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Этого нет, но это, по крайней мере, сейчас как-то потихонечку пошло
35 на 35.
Пошло дело, да. Да, это хорошо. Обеспечение безопасного доступа, доставки, хранения и распределения гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма. Невозможно комментировать. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины. Так я понял, тоже нет. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов. Местных выборов они должны были пройти. И завершиться после всеобъемлющего политического регулирования местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании закона Украины и конституционная реформа к концу 2015 года при условии выполнения 11 пункта. До 11 сейчас дойдем. 10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, разоружение всех незаконных групп. Этого нет. И вот 11 пункт. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Вот именно то, о чем сейчас говорит вот этот дядька с Украины. Он говорит: какой особый статус? Не понимаем, о чем речь. 12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трехсторонней контактной группы, проведения выборов при мониторинге со стороны БДИБЧ ОБСЕ. 13. Активизация деятельности трехсторонней контактной группы, в том числе путем создания рабочей группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений. И дальше подпункты. Особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен был, в частности, предусматривать освобождение от наказания, преследования и декриминализации лиц, участвующих в конфликте, право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, государственную поддержку социально-экономического развития территории, содействие центральных органов власти трансграничной научному сотрудничеству территории с регионами Российской Федерации, создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка. Подписавшие стороны: Россия, ОБСЕ, Украина, ну и ДНР, ЛНР. Вот и все.
Прекрасно.
Вот и все. Но самоопределение и особый статус. От этого, как бы, вроде бы должно все начаться. Но помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что особый статус Донбасса не является, так он и говорит, предметом переговоров ни на встречах в Минске, ни в нормандском формате. Что? Тогда о чем вообще разговор-то идет? Кто-то хочет выполнить уже Минские соглашения? Кто-то уже хочет это все завершить или не хочет? Вопрос. Странно. Помощник президента Украины жалуется, что не идет обсуждение особого статуса? Или подчеркивает это особо, что не идет разговора об особом статусе? Потому что особый статус Донбасса — это одно из основных требований. Как без него-то? Как? Непонятно. Запихнуть ЛДНР в Украину не получится. У меня там друзья сказали, полягут, но в Украину не вернутся, слишком много смертей и крови, пишет Валькирия. И это тоже большая проблема. Когда мы говорим о присоединении ДНР и ЛНР к Украине, ну, то есть возвращению, так скажем, к прежним, практически прежним границам Украины, мы забываем о том, что существуют люди на территории ДНР и ЛНР, и у них может быть свое определенное видение ситуации, и оно может не совпадать.
Ну, и да, в итоге не нет ни одного способа проверить, как там люди на самом деле думают.
Да есть, в Донбасс можно поехать. Вот у меня сейчас есть знакомый человек в Донбассе. Точнее, вернулся.
Да, там просто я думала об этом, мне было бы прям любопытно.
Хочешь?
Но я понимаю, что они в таком обывателе, простые люди, вот которые там просто живут, существуют, выживают, они будут опасаться, что если они, например, скажут, нет, конечно же, не меня, а если я, допустим, буду делать видеосъемку и спрашивать, так, потому что они скажут, мы считаем, что это все, если, например, им это все не нравится, они, например, хотят вернуться в Украину, они будут бояться, что к ним потом придут, когда это будет опубликовано, там, и их будут наказывать. Как они так могли
наоборот, они
подумать?
Наоборот, они же хотят.
Сказать?
Они, наоборот, хотят, и тогда, когда они вернутся, к ним никто не придет.
А военные и люди, которые там патрули, я не знаю, какой-то народный патруль, я не знаю, что там, как типа полиция
есть патрули,
или какие-то
есть
там
комендантский
силовики.
Часть, конечно.
Они, конечно, там мало народу, все друг друга знают, естественно, все знают, кто где живет, и все. И они придут и скажут, а что это вы такое говорите?
Вот, например, ты живешь в Химках, например. И так получилось, что Химки начали воевать с Москвой. Вот, во время войны с Москвой. Москва пошла на Химки. Ну, так получилось. Химки, например, сказали, мы независимы.
Это кто-то там в Химках сказал, а другие мы не знаем.
Понятно,
там
понятно.
Основные жители,
слушай
что они там думают.
Слушай дальше. Да. Вот, ты живешь в Химках, кто-то там сказал, что независимые. Ты ничего не говорила, естественно. Ты аморфная масса. Как всегда, мы так устроены, да? Большинство вообще ничего не говорит. Вдруг Москва начинает обстреливать Химки. Mm-hmm. И под обстрелом погибает у тебя, например, муж и один из детей.
Mm-hmm.
Хочешь вернуться?
А мне абсолютно, если я и не принимала решение уходить из состава Москвы, я могу поддерживать Москву в этом, конечно же.
Да, то есть тебя обстреляли конкретно военные из Москвы?
Если ко мне в квартиру.
Конкретно в твою квартиру
зашли
попал.
Зашли химкинские боевики, которые говорят,
Настя, ты глухая? Я еще раз тебя спрашиваю. Тебе снаряд прилетел?
Они прячутся у меня в доме.
Снаряд
конечно,
тебе
снаряд
прилетел. Прилетел снаряд
по
в тебя.
По вине тех, кто спрятался в моем доме.
Ну да.
Потому что они вызвали на
конечно,
себя огонь.
Конечно, конечно. Да. А Хиросиму разбомбили по вине японцев.
Ну, причем тут Хиросима?
А при том, ты мне говоришь, что
военные.
По мирному дому прилетает
нет.
Снаряд?
Потому что там сидят люди вооруженные.
Ты акстись.
И с ними борются.
Акстись. Никто из тяжелых вооружений жилые дома не обстреливает, чтобы бороться с преступниками, которые там сидят. Ты че? Ты о чем говоришь?
Украина.
Ты еще
сделала.
Скажи, что бомбардировки Югославии это классно. Ты скажи, бомбардировки Кабула томагавками это классно.
То, чего я не говорю, не имею в виду. Я про эти бомбардировки ни слова не говорю
вообще.
А что
ты говоришь? Ты говоришь, что
когда вооруженные люди заходят и начинают боевики прятаться в жилом доме,
ты не понимаешь, да?
По ним начинают стрелять. У нас в Беслане стреляли, когда террористы взяли детей.
Что ты говоришь?
Чем-то стреляли, да? Там
были
бомбы.
Ты чего говоришь сейчас? Ты не понимаешь, что ты говоришь. Я тебе еще раз объясню.
Описано это в литературе.
Вот стоит там дом.
Да.
Там живут мирные граждане.
Да.
Ты про каких-то мне боевиков говоришь. Окей, допустим, туда зашли какие-то боевики, допустим. Это Девятиэтажка, Насть, девяти! Понимаешь? И в одной
мы
квартире...
Мы с ужасом смотрели, будут стрелять или нет. Вот что, куда, как, где граница...
Не понимаешь, да?
...борьбы с объявлением независимости.
И тебя с расстояния, например, в 5 километров, ну или в 1,5 километра, в 2 километра, лупят в жилой дом. Что? Потому что там девятиэтажка каких-то военных, что ли? Ну ты чё? Ну это бред, сейчас ты говоришь. Это все равно, что берем.
Ну кто-то выстрелил же почему-то.
Конечно.
Почему? Тогда объясни, зачем тогда стреляли по девятиэтажным домам.
Так отвечаю тебе, почему. Потому что это война.
С кем?
Потому что это геноцид.
С кем война-то?
С кем? Со своим же населением, господи. Это геноцид, когда ты стреляешь в дом жилой. Вот тебе сейчас лупанут из химок по твоему дому на... Где ты живешь? На Ленинском? Вот на Ленинском.
Неважно,
где лупанут, живешь. Потому что у тебя там... Вот видишь, у тебя, например, один террорист там какой-нибудь пришел. Например, террорист. Вот раз уж ты боевиками называешь у нас, значит, ополченцев. Хорошо. Террорист пришел один. И тебя берут, и, например, чем, не знаю, калибром. Калибр, знаешь, такой, ракета. Берут и прям бух, твою девятиэтажку всю положили. Ты думаешь, бред.
Не знаю. Я не знаю. Не я знаю. Вообще против вообще вооружений, против вот этого всего.
Правильно,
я...
вот
это
и хорошо.
Это очень неправильные вещи. Надо
поэтому
было идти
когда,
вести переговоры
когда,
там
когда
тем, кто
стреляют,
хочет
стреляют
законы
из тяжелых
менять,
вооружений, стреляют из да. тяжелых вооружений да. по дому, где живут люди, это называется геноцид. Потому что из ЛНР и ДНР тяжелым вооружением не стреляли в Киев и не бомбили Киев с мирными гражданами. Понимаешь? А когда ты лупишь из тяжелых вооружений по городу, а есть видеозаписи, ты можешь просто взять, открыть и посмотреть, как в огромные дома, в огромные, попадают просто, куда попало, снаряды, прям пух-пух. Это ужас.
Я видела
это. Мрак. Это все равно, что на самолете врезаться в башни-близнецы одинаково.
Да.
Ты...
Абсолютно согласна, это
ну,
отвратительно и одинаково,
я тебе
ужасно,
и говорю.
Все.
Это я тебе и говорю. А ты мне говоришь, боевики ДНР, ЛНР. Если они боевики, где их террористические акты? Где? Ты мне сравнила сейчас...
Они занимали там какие-то места.
Какие? Свои дома?
Они ходили с оружием.
Свои дома они защищали.
Свои, дома,
свои,
они...
свои. Свои дома защищали. Свои, свои. Вот наши дома, вот русские люди. Мы стоим, у нас оружие, у нас сраный автомат. А по нам лупят. По нашим домам, в которых наши дети умирают, и родня, из тяжелого вооружения.
Кто берет оружие первое? Вот смотри, вот я иду по улице, меня никто не преследует.
Не понимаешь, да?
Меня не преследуют, меня не стреляют. Почему? Как только я пойду по улице с оружием, естественно, я
вот
буду привлекать
Химках,
внимание.
Вот там в Химках, вот да. там в Химках, там есть такие ежи противотанковые, ну как бы мемориал.
На долба они называются.
Мемориал.
Да, Йорк. Я знаю, в Ленинграде очень много таких.
Видела, да?
Везде стоят.
Видела, да?
Доты, вот эти ежи, да, все, чтобы ага. не прошла техника.
Вот,
да.
Значит, они такие памятные, стоят вот
да,
эти ежи.
Да, огромные.
Что они значат?
Они значат, что здесь не пройдет враг.
Нет, они значат, что вот именно перед этими ежами, это линия соприкосновения, стояли немецкие войска. Вот здесь, в Химках. Вот когда ты проезжаешь там Мегу, вот эту всю там Икею, дальше, и раз такие вот стоят ежи. Там стоял немец. Кто берет в руки оружие? Ты, или, например, вот Ленинград, тебе лучше Ленинград. Есть в Ленинграде такие таблички, типа, по этой стороне улицы не ходите, потому что обстреливает артиллерия.
Да, она особенно опасна, да. Когда стреляют.
Да, и куда она лупит-то, эта артиллерия? Да куда попала она лупит? Она осаждает город. Это как оружие.
Это команда воздух, когда тебе нужно ложиться, да, и ты и все.
Нет,
без
это другое.
Будет
это другое, это не команда разбито. Воздух. Команда воздух это самолеты, если полетели.
Да.
Вот, смотри. Значит, в Питере, вот ты сидишь,
да.
ты оружие в руки брал. Не брал ты оружие в руки. Даже это Ленинград называется, а не Питер. А по тебе лупят из тяжелых угу. вооружений. Ты думаешь, там так сильно прицельно лупят, что ли? Я не пойму. Это осадное оружие. Взяли в кольцо и осаждаем. Осаждаем без разбора. Лупим так, чтобы все просто вышли, легли на землю и сказали, все, мы больше не можем, мы умираем, все, мы сдаемся, потому что это крах. Вы убиваете детей, стариков, вы не разбираете, куда вы лупите вообще. Это не спецоперация тонкая, когда ты заходишь и захватываешь, и уничтожаешь. Война, в классическом понимании, это война между военнослужащими вообще-то. Ну, то есть ты не можешь мирное население брать и убивать. Ты не можешь их убивать. Потому что если ты убиваешь мирное население, ты совершаешь военное преступление. А за это тебя будут судить. Как вот, например, судили Слободана Милошевича, так же должны судить Порошенко. Понимаешь? Хотя к Слободану Милошевичу там еще много всяких вопросов, но ладно. Понимаешь, так вот должны судить Порошенко. А его не судят никто. А почему?
Ну, он лупит в дома людей девятиэтажки. Что еще нужно-то, я не понимаю. И вот, они взяли первое оружие. Кто
самое
они взяли?
Было бы идеально отмотать ленту новостей, тех, кто взял оружие, которая у нас тут на всех на экранах. Одна и та же лента новостей. Отмотать ее вот до самого-самого начала и посмотреть, что происходило. Потому что мы говорим о том...
Самое начало-начал
что
будет...
вообще никто на самом деле уже
самое
не
начало-начал
помнит.
Будет в распаде Советского Союза. Это первое. Это как в грузино-абхазском, грузино-остинском конфликте. Первое. Распад Советского Союза. Дальше. Разделение границ по произвольному абсолютно решению тех людей, кто был подписантами тех самых вот этой Беловежской пущи, соглашений, сговор, как хочешь, так и называй. Они подписали и разделили. И по этому разделению, например, Крым абсолютно русский, абсолютно принадлежащий России, в одночасье стал Украиной. Вот так. Вдруг люди уснули в Советском Союзе, а проснулись на Украине. И десятилетиями сидели и думали, а как так получилось-то вообще? Как так произошло? Объясните, пожалуйста. Непонятно. То же самое с Донбассом. То же самое. И вот это все постепенно развивалось и накапливалось. И вот это вылилось в 2004 год, первый Майдан. А потом и в 2014 год. И вот это уже вылилось, кто не скачет, тот москаль, москаляку, нагиляку. И москаляки, русские, москалем называют русского человека, не захотели. Они не захотели, чтобы их нагиляку. Все. Кто-то взял оружие. Там, на месте, типа Захарченко, понимаешь? Кто-то приехал с территории России, потому что там русского человека убивают, я еду спасать другого русского человека.
Кого убили на Донбассе первого? Скажи, пожалуйста, русского человека.
Ну что, конкретное имя какое-то должно быть или что?
Ну вот, когда брали оружие, потому что убивают. Кого убивали, чтобы брать оружие? Никто не знает.
Откуда же я назову тебе этого человека?
Не может ответить, потому что не было никаких убийств.
Ну так ты и не можешь
только
ответить.
Только потому что на Донбассе, именно в ЛНР, ДНР, потому
не
что люди
никаких
были там
убийств?
Русскими.
А какими они были?
Вот ты говоришь,
это
что взяли оружие, чтобы
защищаться. Это
называлось
«Русская весна». В Донбассе, на площади Ленина, в Донбассе, в Донецке, происходили митинги, где люди говорили, мы не хотим с теми, мы хотим здесь, сами по себе, мы не хотим с ними, нам не нравится Майдан. Был анти-Майдан. А потом началась заваруха, все.
Ну, кого убили на Донбассе?
Ну, я фамилии должен называть, что ли?
Именно... Прям вот пришли и за
это. Настя,
за
ну
то,
ты понимаешь сейчас, чем ты занимаешься, да? То есть, кого убили, потому что он русский? Ну, вот тех, кого убили...
На Донбассе.
Конечно, в Донбассе, а не на Донбассе.
В ЛНР.
Ну?
Ну,
русский человек пришел, говорит, я буду говорить на русском языке, это русская земля, я русский человек. Я москаляк, а меня на геляку не отправишь. Я буду стрелять. Я буду защищать свой дом, вы сюда не придете. Поездов дружбы вы сюда не отправите. Все. Двинулись, кто там, Турчинов или кто? Я сейчас фамилию не могу вспомнить. Кто отдавал приказ на то, чтобы двинуть войска на Донбасс? Был же человек. Мы даже это в эфире с тобой читали. Мы сейчас можем найти, но зачем нам в 10 раз одно и то же искать? Двинулись войска, тут же мужики собрались, говорят, опа. На нас идут вон танками, вертолетами нас будут убивать. Что будем делать, мужики? Че, берем автоматы, убиваем, уничтожаем в ответку. Мы им своей земли не дадим. Все. И вот это длится много-много лет, уже 5 лет как это длится. А в Донбассе, я говорю, вот у меня знакомая была в Донбассе. Вот, сама донецкая, значит, видео снимает, ходит на телефон. Ты говоришь, видео на телефон снимать, все будут бояться. Куда там? Ходит, снимает видео на телефон. Там растяжки. Мы Россия, наш выбор Россия, Россия с нами, Россия, Россия, везде Россия, Россия. И мысли у людей, знаешь, какие? У взрослых людей, не у молодежи, там молодежь, вообще политика и молодежь — это разные вещи. У них мысли уже, ощущение, что рано или поздно Украина туда придет. И придет она туда, конечно, не по голове погладить. Вот такие у них мысли. Ну, убивать придет. Убивать натурально. Как в Югославии друг друга убивали люди. Как везде убивали друг друга люди. Понимаешь, придут убивать, зачищать. Не в соответствии с Минскими соглашениями, когда тебе предоставляют какой-то статус неприкосновенный, а прям убивать натурально. Сажать в тюрьмы и так далее. И они думают уже, кто постарше, что Россия не очень интересуется этим вопросом, например. Они так думают.
И что? Вот что? Что из этого? Какой вывод? Какой из этого выход? Что делать? Нам врубаться туда армии идти? Вот нам все рассказывают, что там армия русская стоит. Если бы там русская армия стояла, этих вопросов бы уже давно не было. Ее там нет. Нам врубаться армии идти? Что нам? Кровь лить? Нет. Вот ждем, сидим, когда что-то произойдет. А вот что произойдет? Непонятно что. Вот, ничего не происходит. У меня одноклассник родом из Ташкента, сейчас СКМ в Донбассе, пишет Медведь. Все, человек поехал сам. Потому что у него это чувство справедливости. Он считает, что это справедливо, и он восстанавливает справедливость. Он идет защищать русский человек, русских людей. Все. Когда ему говорят, что он москаляка, и его отправить на Днагиляку. Все. За русский язык, за русский народ. А как по-другому? Никак. Он считает, что нельзя по-другому. Просто не показывали тех, кто рванул на Украину от ДНРовской власти, и никто там, их там не убил, пишет Дмитрий Алекс. Ну, вы понимаете, если вы называете кого-то рванувшими и называете, как там Киев называет ДНРовцев, террористами, тогда нужно предъявить акты терроризма. Их нет. Ну, их прям нет, и все. За 5 лет. Ни захватов больниц, ни захватов школ, ни взрывов поездов, ни взрывов самолетов. Ничего нет. Ничего нет. Такие дела. 11:00, мы прощаемся с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.